Привет, меня зовут Амина, я ученый физик компании Карл Зайс, Германии.
Привет, меня зовут Дана, я неваковский профессор Назарбаев университета, работаю в области биомедицинской инженерии.
И вместе мы подкаст «Белка и Стрелка». Да, это уже третий эпизод второго сезона. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете и вместе с нами познаете что-то новое. Хочется поблагодарить наших информационных патронов и наших финансовых патронов. Это нам все очень помогает. Сегодня мы хотели бы не то что анонсировать, да, а вот мы хотели бы начать поднимать темы, важные для Казахстана. И эти темы для нас обозначила не только корона, да, но и кодекс о здоровье. Мы не будем говорить о кодексе. Мы знаем нашу работу, мы ученые, поэтому наша задача рассказать вам о науке, которая должна учитываться, когда такие документы, как кодекс о здоровье, принимаются. Сегодня мы хотим поговорить или помочь вам составить ваше мнение о трансплантации органов. Это один из таких болезненных пунктов этого кодекса. Причем, как человек, прочитавший кодекс, прочитавший несколько его редакций, могу сказать, что 90% ругающихся его не прочитали вообще никак. Дан, ты читала кодекс, кстати?
Я начала читать. Но я не могу его читать, потому что, если честно, все эти кодексы — это такая, в большинстве случаев, такая муть. Написаны таким языком, такое ощущение, что там писала, не знаю.
Да
еще я
ладно,
уверена,
таким языком, еще и на таком языке он написан не до конца четко. Но мы не о кодексе будем говорить. Напоминаю, мы говорим о науке. Итак, для того, чтобы что-то понять в трансплантации, нужно вообще понимать, какие у нас есть реалии. Сейчас мы пересаживаем органы от умирающих доноров, да? Или же ничего больше не делаем. И вот сегодня мы хотели поговорить вообще про разные научные проекты, которые помогут нам со временем выращивать органы в пробирке. Ну, на этом моя часть закончена, я пошла спать. Давай, Дана. Чего там у нас с органами в пробирках? Расскажи.
Ну, вообще еще далеко от этого. Нам все еще нужно ходить в гаражи и красть органы. I'm sorry, да, такая. Придется все еще, как в этих ужасных фильмах, где крадут. Посмотрела сериал? Ой, фильм «Туристас».
Нет.
Там в Бразилии нет? Mm-hmm. Это фильм, короче, страшный фильм, я его очень боюсь. Я не знаю, ну, говорят, он основан на реальных событиях. Это получается, туристы поехали в Бразилию, просто обычные туристы. Там ничего плохого не предвещало, такие молодые туристы. Их возили по Амазонке, там гиды, та-та-та, гуляли. А потом начали пропадать один за одним, а потом уже и группы всей пропали. И оказалось, что их увезли в какую-то подпольную больницу в Бразилии и органы из них изымали, короче. Все буквально.
Какой кошмар.
От роговицы до почек, печени. И это было так страшно.
Подожди,
это все так.
Но человека нельзя разобрать на органы. В смысле, его можно, конечно, разобрать, но орган — это скоропортящийся продукт. Его же нужно под определенного человека. Как вообще это возможно?
Ну, фильм же. Господи, женщина. Ну вот, но мне кажется, вот этот фильм меня на самом деле очень впечатлил, потому что он был хорошо снят. И странно, что ты его не смотрел. «Туристас» очень такой, как бы, популярный, мне кажется, был фильм. Не знаю, лет 10 тому назад. И, возможно, из-за этого, из-за таких фильмов, и там в буквальном смысле в гараже вытаскивали эти органы. Как бы там 2-3 врача какие-то что-то там вытаскивали, все это в холодильник запихивали эти органы и уезжали. Но в реальности это вообще не так же.
Ну, из того, что я знаю про трансплантацию, это прямо слишком маловероятно. Во-первых, чтобы пересадить орган, да, нужно как можно меньше времени, чтобы орган находился вне тела. Из того, что я знаю, да, наверняка ты знаешь лучше. Поэтому, как бы, донор и реципиент должны находиться желательно вообще в одной больнице, да? Но бывают ситуации, когда человек умер там на другом конце страны, и тогда они там на вертолете за ним в сериалах едут за вот этим там сердцем или еще за чем-то и перевозят его прям вот так вот очень бережно. Но такое, конечно, более опасно, что чем дольше сердце или там какой-то орган находится вне тела, тем меньше шанс, что оно приживется.
Ну да, и как бы это все очень сложно. И там не каждый хирург может эту вообще операцию произвести. А как бы и не в каждой больнице эту операцию разрешат делать. Даже ни за какие деньги как бы не разрешат это делать. Потому что там не только один врач вовлечен, да? Там будут и медсестры, и ну, огромный медперсонал. Это просто не может не пройти незамеченным. Даже в нашей стране, как Казахстан. Поэтому я не знаю, почему люди так боятся, что их органы начнут красть. Но я знаю, например, я же, кстати говоря, получала водительские права в Америке, удостоверение, и там я должна была указывать, хочу ли я быть реципиентом. Ну, если со мной что-то случится, донором. Могут ли... Да, донором быть. Okay. Я написала «да». Ну, как бы, почему бы нет? Ну, я буду мертва. Ну, окей, возможно, это мои, как бы, такие взгляды на жизнь, я не буду никого сейчас осуждать.
Ну, наверное, но вот... потому что ты еще понимаешь смерть как-то, наверное, по-другому. Я сейчас читаю книгу Генри Марша, это один из самых знаменитых нейрохирургов в мире. У него есть потрясающие книги по медицине, но вот эта книга — это его мемуары, он ее написал после выхода на пенсию. Оставим на нее ссылку, вы, как всегда, знаете, точное название книги — это... Сори, я же еще не дочитала. Вот, автора запомнила уже хорошо. Итак, он в ней рассказывает, как вот он работает последние несколько недель в британской больнице. И после выхода на пенсию он едет в страну третьего мира, где делает очень тяжелые операции на мозг. И там очень много уникальных случаев. Я даже не буду называть страну, потому что, если честно, по описанию, как там все происходит, в книге прямо названа страна. Я легко представила Казахстан. В этой стране платная медицина. Точнее, бесплатная есть, но она так себе, она очень ненадежная, поэтому люди предпочитают идти в платную медицину, потому что в ней у врачей развязаны руки, у них есть возможность закупать нужное оборудование, исследовать доказательной медицине, да, ну, точнее, следовать своей совести. И, к счастью, у Генри Марша совесть следует доказательной медицине. Вот. И там он рассказывал, как многие люди приносили... Ну, прям приносили своих родственников. По их картам было понятно, что мозг умер. Но люди продолжали биться и считали, что лучше отдать последнее, чтобы сделать операцию и дать человеку возможность жить в виде овоща, чем не сделать ничего. Это вот восприятие, в какой момент наступает смерть, оно, наверное, очень сильно влияет на желание быть донором или реципиентом. Я вот, например, тоже не очень бы хотела лежать трупиком, лежать овощем и быть не собой. Да? То есть если мой мозг умер, то для меня... Это конец, потому что я — это мой мозг. В то же время, если мой мозг еще там, то я бы хотела, чтобы вы за меня боролись. Вот, да, да. Запомни это.
Я твой мозг себе пересажу.
Спасибо. Так, дорогие слушатели, кто-нибудь, мне нужно security.
Ну, ну как бы мне, на самом деле, это как опять фильмы про, я не помню, по-моему, это Уилл Смит, да, было «Седьмое чувство», «Семь чувств»,
«Семь
стихов».
Да, вот этот фильм я смотрела, он был классный. «Семь жизней» или «Семь чувств», не помню.
Да, и мне кажется, это просто нереально круто, что... Окей, ну, честно говоря, у нас как бы мы достаточно бесполезны все в мире живем, у нас как бы нет такой супер смысла жизни, но как бы хотя бы своей смертью ты можешь принести или увеличить количество или качество жизни другого человека, к там, ребенку тому же, да, кому роговицы не хватает, там, почек, печени. Ну так вот, ну почему вообще
после твоей фразы
это...
вообще мотивация уже упала. Мы живем очень полезной жизнью, живите полезной жизнью. А если вы своей смертью еще можете принести больше пользы, это круто. Не надо людям говорить, ты чё? А то я прям уже и так, знаешь, от мотивации нету жить. Ты чувствуешь себя постоянно никем. Ты же себя чувствуешь так, я себя чувствую. И люди тоже. Но люди, знаете, вы все молодцы. Вы молодцы. Просто вы можете сделать чуть больше, если вдруг случится такая ситуация. И, к сожалению, решение-то будет не ваше. То есть я бы хотела, если такое случится со мной, чтобы мои близкие знали мою позицию и понимали это. Если у вас другая позиция, донесите ее тоже до своих близких. Это важно обсуждать. Потому что решение, быть вам донором или нет, примите не вы. И хотя те, кто ругают кодекс, сейчас утверждают обратное, но если вы прочитаете кодекс, вы поймете, нужно разрешение близких. Это так есть. Это Казахстан. По-другому здесь, ну, по-другому никак.
Здесь это...
Ну, хотели это сделать, чтобы без разрешения. Если человек сам согласен, то вперед. Вот. Ну, вот так.
Ой, ладно, господи, какая
давай
разница?
Про науку. Ладно, фильмы,
но,
все это
нет,
прикольно.
Наука.
Про науку.
Но почему, в принципе, почему нужны органы? Мне кажется, люди должны понимать, как бы, чтобы перейти к науке, как бы мотивация. Ну, мотивация кирек.
Мотивация жить.
Anyway. Да, вот, во-первых, у нас острая нехватка доноров. Как Амина говорила, сложно доставить органы, плюс отторжение. Даже если вы там по крови подходите, или у вас там идеальный мяч по гороскопу, есть большая вероятность, что эта почка или печень не приживется в какой-то момент. Просто есть вероятность. И она достаточно высокая по разным причинам, потому что... Ну, звезды не сошлись, или просто неправильно транспортировали, ее не довезли, какая-то часть уже начала отмирать, или вы неправильно начали принимать лекарства, да? Занесение инфекций — это, мне кажется, большая часть процентов, почему не приживаются и случаются осложнения, это именно занесение инфекций. Ну и, конечно, нелегально торговыми органами я, честно, не знаю, кроме вот этого фильма, поэтому не буду ничего распространяться. Но почему органы, например, в Америке, когда я читала статистику, есть специальный такой лист, база данных, где написано, сколько людей и каким людям требуются органы, да? А их сейчас, вот, например, за этот год 115 964 человека. И вот 2000, вот у меня есть данные за 18 год, только 30 тысяч из них получили органы. То есть из 115 тысяч человек получили только 30 тысяч. И в среднем каждый день умирает 20 человек, потому что до них не доехали какие-то жизненно важные органы. В Казахстане, на самом деле, у нас такая же страшная ситуация. Может быть, просто иногда... Ну, мы не знаем точную статистику, да, конечно. Давайте будем честны, у нас со статистикой большие проблемы. Вот у меня есть данные за 2019 год. Вот, получается, у меня 8 месяцев есть данные. Я не знаю, где остальные. Потом у нас наступил коронавирус.
Потом все в 2019 году, видимо, 5G вышли, сразу установили.
Да, и сразу все стало хорошо. И всем никому больше не нужно органов. Получается, вот я могу сказать, сколько лист ожидания тоже у нас есть. У нас, получается, на почке сейчас ждут 2525 человек. Из них 50 детей.
Какой кошмар.
Ждут печени 441 человек, из них 7 детей. Сердце трансплантации 111 человек ждут. Из них 14 детей. Легких ждут 9 человек. И знаете, это получается, я вам сейчас насчитала, больше 3000 человек, которые сидят и ждут органов. И знаете, сколько в 2019 году было сделано операций? 147.
Я не знаю. Кошмар. 147.
Да. И те же почки были только 91 раз сделаны. Печень 29 раз. Сердце 9 операций. Легких 4 операции. Роговицы, да, 14. То есть потенциально, ну просто это кошмар. Я понимаю, что, скорее всего, еще в листе ожидания всегда будут идти дети, да, молодые люди. И, скорее всего, эти 40 дети всегда... Я думаю, что когда я говорю, из 2525 49 детей ждут, скорее всего, операции они дождутся. Кто не дождется операции, это люди, кому старше 30 лет. И как бы это тоже плохо. Если бы мне нужен был бы орган, я бы все-таки хотела, наверное, его получить, но, скорее всего, в Казахстане я не смогу это получить. Мне повезло, что у меня есть брат-двойняшка.
Мне нравится твоя логика сейчас. Я чуть-чуть из-за него испугалась. Видимо, мы все деньги наших патронов будем тратить на секьюрити для меня и твоего брата.
Мне нужен твой мозг, Амина. А мне нужна одна почка моего брата на всякий случай и часть его печени.
Замечательно. Вот что меня беспокоит, это то, что... Ты назвала такую страшную цифру по печени, а ведь это единственный орган, который можно частично пересаживать. То есть здоровые люди могут донировать половину своей... Даже не половину. Как мне объяснял человек, работающий с трансплантацией, что им даже не половина нужна, а какой-то здоровый участок. То есть там, я не знаю, там 5-10%. Сейчас это спекуляция, я не знаю точные цифры, но это даже меньше половины. И из этого участка может вырасти целая здоровая печень. Вот. Вот о чем мы с тобой не поговорили, я видела, что сейчас в России делается довольно много, это донорство костного мозга. Это было сейчас вот у многих моих знакомых сторис, вот весь июль, про донорство костного мозга. А в Казахстане мы даже об этом и не говорим. Более-менее люди знают, что нужно сдавать кровь.
У меня нет данных.
Ну, да, я данных, уверена, да, что у тебя нет данных, потому что ты, наверное, все это брала с одного места. Если бы там было про костный мозг, ты бы оттуда же взяла и эти данные, да? То есть это настолько у нас не обговаривается эта тема, а ведь костный мозг его пересаживают при довольно страшных болезнях, да? Это не так, что типа, ой, я поранился, ой, мне нужно там кровь перелить. Нет такого, что ты будешь идти такой, ой, я поранился, что-то костный мозг вытек, о, вколите мне, пожалуйста, еще чуть-чуть. Это не так. Это костный мозг пересаживают при, ну, при раке, насколько я знаю, да?
Угу.
Вот, и поэтому если... Я являюсь донором крови, но я не являюсь донором костного мозга, и для себя в этом году я, если честно, рассматриваю возможности стать таким донором. Процедуры эти не самые приятные, насколько я знаю, но не смертельные. Я знаю, по-моему, я у тебя видела, да, что в Германии 8 миллионов человек являются донорами костного мозга. Может, не у тебя?
Не, не у меня.
Видимо, нет. Вот, это информация из сторис. Из сторис моих умных, тех умных людей, на которых я подписана, и кому я доверяю. Раз я запомнила цифру, значит, я очень хорошо доверяю человеку.
Слушай, 8 миллионов – это круто.
Это 10% населения Германии. Вот. А в Казахстане мы даже об этом не говорим. Число болеющих раком у нас есть.
Ой, ну у нас просто...
Но мы об этом не говорим.
Но в Казахстане люди так держатся за свои органы. Господи, кому они ваши пропитые органы нужны? Anyway. Вот.
Ну, тебе нужен мой мозг, например.
Шучу. Ну, ты не пьешь, не куришь. Мой брат не пьет, не курит. Вот я за вашими органами стою в очереди.
Я, пожалуй, пойду и выпью сейчас. От греха подальше. С тобой вообще так опасно,
вот,
дружить.
Так вот.
Ты плохо влияешь на печень.
Такой, рассматриваешь, да? Такой, друзьям подходишь, прежде чем такое заговоришь, так, куришь, пьешь, гепатит был.
А что у тебя с вакцинацией, да?
Да-да-да-да-да.
Не, ладно, расскажи лучше про органы в пробирке. Давай о грустном хватит. Кто, кому надо, тот задумался. А расскажи про ту статью, про ту историю, после которой я на самом деле на тебя подписалась. То есть ты на меня подписалась, начала меня читать там раньше. А я добавила тебя в друзья, но не смотрела на твою страницу, пока не увидела этот пост об этой прикольной семейке. Ну все уже, выдохни.
Ну так вот, выдохни. Ну все, драма. Но мне же нужна лишняя драма. Короче, на самом деле драма сейчас начнется еще больше. Вот американцы, вот умные люди. Такая, шучу. Anyway, просто американцы, да, в Гарварде, в MIT сидели и такие, вот ты задумался об этом вопросе. Ну как бы странно, да, что просто ничего не делать и ждать, что люди умирают. Как бы, как насчет того, что выращивать эти органы? Ну, окей, это было еще прозаичнее. На самом деле, этот хирург Джозеф Ваканти, он работает в Гарварде, 20 лет хирургом работает. Вот в конце 90-х он был на операции у пластического хирурга. Там операцию проводилась для ребенка, которому восстанавливали ухо. И он задумался, и вот это ему ухо достаточно сложно восстанавливали, потому что там вот эти ткани хрящевые откуда-то брали у кого-то, а потом все это, пока все это смастерили, как-то все это было очень сложно, и как бы для ребенка, скорее всего, это достаточно болезненное, как бы просто даже косметологически смотреть, да, на себя с таким ухом. И он подумал, почему бы не сделать вот просто с дизайна, да, как бы инженер, инженерить, да, вот хотя бы просто ухо из сухожилия, потому что это как бы очень... Ой, не сухожилие, cartilage — это сухожилие, да? Господи, я уже все.
Окей, Google, наверное.
И он об этом задумывался, но, как всегда, конечно, гарвардские, они же не просто задумываются, они как бы пытаются найти решение. Так вот, прежде чем мы поговорим об этом Ваканти, на самом деле это очень прикольная семья. Наверное, это семья, которой можно позавидовать. Их четверо братьев, Ваканти. Вот.
Сказка нового типа, да?
И они... Да, и они как бы сицилийская такая мафия, вот в моей области я их называю сицилийской мафией. И они вот первооткрыватели нашей области тканевой инженерии. Благодаря им, мне кажется, в принципе, есть моя карьера. Да? Вот. Самому старшему, они все живы еще. Самому старшему и самому главному 70 лет. Он хирург по образованию, сейчас работает в Бостоне, в Гарвард Юниверсити, там какая-то больничка у них есть. Потом есть Чак, Чарльз Ваканти, он тоже профессор анестезиологии в Гарвардской медицинской школе. Есть Марти, он патологоанатом в этой же одной из этих больниц и ученый-исследователь в лаборатории своих братьев. И у них есть еще младший брат, которому 64 года, и он анестезиолог, и тоже им помогал в разработке вот этих всех имплантов. И это просто нереально круто. Они крутые братья, и у них вместе... около 88 разных патентов. 11 детей, просто рандомная цифра, у них 11 детей на четверых, да? мне кажется, тысячи там студентов PhD, 300 там научных работ. Так вот, что эти братья сделали, почему они у нас такие суперзнаменитые? Но в конце 90-х они об этом задумались, что почему бы не вырастить вот такой вот искусственный орган. Ну, не искусственный, а орган, настоящий живой орган, но в пробирке. И в 97-м году вышла такая бомбическая статья. Ой, слушайте, я даже не помню, в каком журнале, мне кажется, Science или в Nature, статья про то, как они вырастили ухо и вживили его в мышку, в спинку мышки. И потом BBC ходил в лаборатории и снимал фотографии, и вышла такая фотография мышки голой, и на спине у нее ухо торчит человеческого размера, там, для 11-летнего ребенка. И эта фотография... Я думаю, что ты ее видел. Ты,
конечно.
По крайней мере, ты
мне
видел.
Кажется, ее видели большинство людей, по крайней мере, те, кто слушают нас.
Да. И эта фотография, она своего рода вот стала... И была такая заголовок такой, а не заигрались ли ученые слишком в Бога?
Пафос.
Да, и вот эту фотографию используют везде, где хотят как бы ученых такими выставить чудовищами, такими богоподобными существами или там, не знаю, какие-нибудь advancement of gen editing или... Ну, что-то такое, что как
дело
бы...
Дело в том, что проблема научная... еще есть среди ученых такие. Эту историю я тоже расскажу, но давай сначала про великих братьев.
Ну, вот. Так вот, эти великие братья, вот эта статья, она вышла, и что они сделали? Они, на самом деле, очень простая идея была, и сейчас она кажется очень смешной, потому что как бы мы эту идею делают уже сейчас в лабораториях четвертый курс, да? Это все, это ухо вырастить, просто можно закрытыми глазами, я могу хоть в гараже это вырастить. Что они взяли? Они взяли комбинацию разных...
Хорошо, что у тебя нет гаража, да?
Я вот все время говорю о гараже, и мне такое ощущение, что он скоро у меня появится точно. Я там буду органы пересаживать и выращивать.
Главное, чтобы ты меня туда не зазывала, а то с твоими намерениями я уже боюсь твоего гаража.
А я знаю, как зазывать. Я скажу, там есть полимеры. Ты такая, полимеры? Say no more. И бежит такая.
Мне нужны секьюрити, ребята. Пожалуйста, поддерживайте наш Patreon. Я не уверена, что моя жизнь в безопасности.
Вот, полимеры. Господи, женщина, дай мне сказать про твои же полимеры. Давай. Вот они используют эти биоразлагаемые полимеры, разные химические стимулы и клетки. Нет, в тот момент они клетки еще не использовали, просто использовали всякие химические стимулы, создали с помощью формочки, ну, обычная формочка, которую заливаешь ухо, да, вот они просто ее создали, гипсовую, потом залили вот этот гель биоразлагаемый, там немножко химических стимулов, сверху немножко таких клеток мышиных, которые отвечают за производство уха, да, ушной ткани, и подождали недельки-две. Там эти клетки начали разрастаться, выделять вот эту ушную ткань. Я даже, мне так странно говорить, ушную ткань. Капилляры. А вот этот полимер, из-за того, что он биоразлагаемый, он начинает уходить, и вместо него остается ткань. Это, блин, просто идеальное, как бы, мне кажется, вообще инженерное решение. А потом же они взяли и это ухо зашили под кожу мышки на спину. Просто посмотреть, как оно будет вживаться. Потому что в конце это же нужно это в человека, да, как вживать. Они вшили, и потом через 6 недель увидели, что капилляры мышки соединились вот с этим ухом.
И все нормально.
И все нормально. Там клетки переползли, и просто реально обычное человеческое ухо выросло. Оно как бы не выросло, в смысле, стало на спине у мышки. Это было на самом деле... Но это поменяло нашу область, как бы это создало, да, новую область. Так и называется тканевая инженерия. То есть ткань — это любую ткань, да, у нас есть ткани сердца, почек, печени, кожи. И инженерия — это создавать. То есть новая область — тканевая инженерия. И сейчас ухо такое создается повсеместно. Это уже никак не новость. В 97-м году это была новость. Сейчас это никак не новость, потому что, во-первых, люди с 2006 года научились брать стволовые клетки, и любые жировые клетки превращать в стволовые, и в induced stem cells, и multipotent stem cells. Короче, в любые стволовые клетки мы уже научились их брать из любого человека, из любого места, и эти стволовые клетки могут превращаться в любой орган. То есть в принципе, можно вырастить любой орган. В принципе. Принципиально. А, и на самом деле, что сейчас делается, ухо сейчас очень легко выращивается, и в некоторых больницах это достаточно такая стандартная... Ну, просто не всегда нужно ухо, окей? Это больше достаточно косметическая, да, операция. И можно вырастить ухо, уже делают его с помощью 3D-биопринтера, обычного 3D-принтера, который печатает этими полимерами биоразлагаемыми, этими клетками стволовыми, или плюс, опять же, использует просто формочку гипсовую, да. И я видела статью года 4-5 назад в Nature, где они, помимо того, что смогли вырастить вот такое ухо, да, вот из геля и стволовых клеток, плюс смогли какую-то штуку, антенну прицепить. Короче, слуховой аппарат. То есть они могли создать реально функционирующее ухо. Не просто красивый каркас сверху, который торчит, а прям реально функционирующее ухо, которое можно вживить людям, у которых проблемы просто со слухом или, может, что-то в аварии, да, что-то случилось, как бы. И это просто какое-то супер будущее. То есть насчет ух и нос, наверное, можно уже не переживать, вам их точно могут вырастить. Я могу им вам вырасти.
В гараже. Скинитесь на гараж, да? В гараже. Сидит какой-то у меня попрошайнический эпизод. То на секьюрити, то на гараж.
Ну что еще? Самое, я помню, что тебе рассказывала, что самое легко и самых, которые мы так воспринимаем так свысока, это те, кто выращивают кожу. Потому что кожа сейчас, кроме Казахстана, конечно, кожа, опять же, повсеместно выращивается. И даже Лореаль, как-то было на их одних лекциях, где они рассказывали, что у них какие-то эксперименты уже вместо мышей они используют кожные такие, выращенные в лабораториях кожу человеческую. Да? То есть они берут обычные стволовые клетки человека, никого не убивает, они, эмбрионов, никто не погиб в этих экспериментах, никто не погиб.
В этом эксперименте, да, никто не пострадал.
Просто берут кожу, обычно стволовые клетки берут под ухом у человека, ну, липосакцию кому-то просто сделают и взяли стволовые клетки. Из них потом можно в лабораторных условиях вырасти огромное количество, ну, не огромное количество, но такие листами можно вырастить.
Ну, зависит от того, насколько много липоксировали.
Да, липоксировали. Да, но я думаю, что там как бы это производство, и я как думаю, что они, в принципе, нацелены всегда маленькие, как минимум там 100 разных экспериментальных, да, делать, чтобы была хорошая статистика. И они не выращивают же большие куски, да, они выращивают, может быть, там максимум 1 сантиметр на 1 сантиметр. И могут вырасти вот эти 3 разных слоя кожных, то есть это уже без проблем, не просто с верхней, да, эпидермис, но до дермиса могут вырасти кожу. И она будет такая обычная человеческая кожа, и на ней испытываются какое-то количество уже лекарств, и они сейчас пытаются это поставить на поток. То есть, потому что в Европе как бы... И это возможно... Ну, по крайней мере, вот кто представлял этот проект, она говорит, что это возможно снизить цену лекарств, во-первых. Ой, не лекарств, а косметических, да, средств, потому что животные не нужно использовать, потому что животные дорогие достаточно. И, ну, как бы cruel-free будет, то есть без, без жестокости к животным.
Ну, это круто.
Это тоже... Да, это круто. И я думаю, я знаю, что другие органы намного сложнее вырастить, как бы, и... Печень. Сейчас есть стартапы в Америке, которые выращивают маленькие кусочки печени, один на один, да, тоже сантиметр, но они выращивают их для фармкомпаний. То есть они могут маленькие в таких кусочки печени вырасти, и на них можно тестировать лекарства. То есть, опять же, ты... И это намного лучше, это намного более приближённое к человеку, потому что будет человеческая часть печени, а не, например, как бы...
А не бобик.
Крысы, не мыши. Да, или не бобики, или там те же шимпанзе, да, как бы очень тоже достаточно жестоко использовать их.
Ну, это меня радует. Я припасла для тебя под конец драму. Драматическую
драму,
историю.
Давай.
Про пересадку органов.
Ой, все, давай. Драма, мне нужна драма.
Шведская драма. Главное действующее лицо. Рожден в Швейцарии, in case if you're wondering, почему такое имя. Зовут его Макиарини Паоло. Этот Паоло был профессором в Каролинском институте. Каролинское – это главный медицинский институт Швеции, который единолично принимает, то есть комиссия Нобелевского комитета по медицине, она полностью состоит из профессоров и работников от этого института. И он там работал профессором и пересаживал трахеи людям. Вот. Значит, он их так хорошо пересаживал. У него есть аж, по-моему, 7 статей в Nature, там вот таких, знаешь, принципиальных. Пересадил всего, по-моему, 8 трахей, то есть 8 операций провел экспериментальных. 6 умерло. И где-то в 2013 году, когда такой крутой профессор начал набирать обороты, стал очень популярным. Одна журналистка начала снимать про него фильм, и в ходе этого фильма у них начался роман. И значит, он начал ей плести там, типа, вот, дорогая, я там и папу Римского лечу, и Путин мой личный пациент, и что-то такое, и вот на свадьбу мы их всех позовем, но вот сейчас у гостей никак не получается, поэтому я никак не могу на тебе сегодня жениться. Год, два, три она это все терпела. В 16-м году, или в 15-м, в конце 15-го, она подумала, блин, что-то как-то это очень странно. И будучи журналистом, видимо, очень сильно до этого влюбленным, но все-таки обладающим хорошим факт-чекингом, она таки выяснила, что ни один из этих великопоставленных людей, ни один из сильных мира сего не является пациентом ее суженого, ряженого, шелка наряженного. И она начала исследовать его работы. И так она вывела его на чистую воду и выяснила, что он подделал все свои статьи, начиная с первой статьи, где трахею он пересаживал животному. И некоторые из его пациентов вообще были здоровыми людьми, им не нужна была эта новая трахея. Возможно, поэтому они выжили. Ну, это правда, такое в медицине иногда бывает, что людям становится легче, потому что они, в принципе, потому что у них есть иммунитет, и с ними и так все было окей, они там просто выздоравливают. И вот это свойство нашего организма восстанавливаться. Вот. Я сейчас не говорю, да, что при раке вам нужно закрыть глаза и понадеяться на иммунитет. Нет, это не об этом. Но вот товарищ Макиарини был с позором выгнан из Каролинска и бежал в Россию. Побыл там профессором год, но в течение этого года выяснилось, что вот эти вот все его скандалы, значит, пересадки органов, значит, всего вот этого, его возлюбленная бывшая открыла настоящую кампанию против него. Кто-то может сказать, что она его затравила, но на самом деле не надо бесить женщин, особенно женщин-фактчекеров. Она просто выявила все. И поразительно, что многие люди, он же эти статьи публиковал не один, многие люди читали и были в его статьях, но они проявляли халатную слепоту к его исследованиям, да. Ну, то есть понятно, что не каждый из его соавторов мог находиться в операционной. Но кто-то же находился,
да.
Кто-то же видел эти данные. И это одна из самых больших проблем в современной медицине. Почему она настолько регламентированной должна быть? В этом много проблем, и в этом должна быть какая-то защита, но, видите, не всегда это срабатывает. Вот. Если вам понравилась эта драма, в моем исполнении, наверное, не такая уж прикольная. В общем, бывшая благоверная этого профессора сняла фильм о нем. По-русски называется «Мошенник в белом халате». Вот. Я не смотрела, но я просто жила в Швеции в этот момент, и поэтому я, в принципе, наблюдала за всем этим скандалом. Нобелевская премия по медицине чуть из-за этого скандала и не была закрыта.
Ух ты, блин. Все, что я понимаю из твоей драматической истории, не надо встречаться с журналистами. Все, чек.
Особенно после купли гаража, да?
Да, особенно после купли гаража все мои товарищи-журналисты, I'm sorry, bye. Как будто у меня есть технология.
Вот так вот мы выбираем друзей. Я думаю, что на этой прекрасной теме можно заканчивать наш подкаст. Я пойду обратно
Нет,
работать.
Подожди.
Что еще?
Подожди, я расскажу, что я выращиваю кости. Это тоже очень важно. Люди не понимают, что кости, может быть, вам не нужно транспортировать прямо сейчас, но они нужны.
Но когда Дана вот до вас доберется, вам потребуются новые кости.
Да. Обращайтесь. Вот я, может быть, хвост вам выращу. Он маленький, такой симпатичный хвостик у нас остался от природы, но вдруг вам нужен он. Огромный хвост на пол. Я не знаю. Мне кажется, у нас эволюция сейчас назад пошла. Судя по тому, что мы делаем с природой и вокруг всего нашими людьми, кажется, кому-то нужен хвост, и чтобы они вернулись назад на 200 тысяч лет и эволюционировали снова в людей нормальных, разумных.
Да, то есть ты выдашь им хвост и забираешь у них телефоны, да? Типа, нечего тут, понимаете ли? Ах.
Я буду им кусочки твоего мозга перепитывать.
Спасибо! Какое счастье, что границы закрыты. Мне так повезло. Так, ребята, я думаю, в целях моей безопасности вы должны продолжать ходить без масок. Пожалуйста, целуйтесь, обнимайтесь, делайте дальше тои, шмои, поминки. Это очень важно. Моя безопасность зависит, насколько долго будет пандемия и закрытые границы. Вы же все это слышали? Я думаю, пока меня еще не уволили с моей работы, пойду я работать. Всем спасибо, что вы нас слушаете. Поддерживайте информационно и финансово. Это для нас очень важно. Поддерживайте не только нас, но и все наши проекты, все наши статьи. Мы видим все репосты, это очень круто. На момент выхода этого подкаста у нас уже есть свой телеграм-канал, in case, если вы не заметили эту прекрасную новость. И там же у нас будет чат, в котором вы можете обсудить с другими людьми, как вам понравился этот эпизод. Но если вам не понравился, то не заходите, ладно? Давайте не будем портить друг другу настроение. А то я на вас напущу.
Вот. Я доеду до вас.
Вот. Да, в пределах Казахстана она доедет, а за пределами я, да. Вот. И еще что у нас нового? Если вы хотите задать нам вопрос какой-то или предложить тему, то, пожалуйста, пишите на имейл, который мы укажем под этим подкастом. belka-podcast@gmail.com. Спасибо вам. Подписывайтесь на нас, поддерживайте нас и, главное, поддерживайте знания. Пока-пока.
Пока-пока. Somebody, somebody, somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone. When you're naked and broken, nowhere to go. Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know of a place where the green isn't covered by snow? Every time that your eyes speak, it's time to let go. Does somebody, somebody, somebody know?